Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, я рад вновь представить вам своего старого друга и, своего постоянного собеседника Дмитрия Альбертовича Лиханова. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Или, может быть, так и останемся на «ты» вообще, да?
Как это? Знаешь, вот в советское время, я помню, на радио все-таки говорили на «вы».
Да, было такое, да.
И это правильно, это проявление...
Уважение к
слушателям. И к слушателям тоже, да, конечно. Да. Потому что мы с тобой давай будем на «ты», а в эфире мы будем на «вы».
А, давай. Хорошо.
Да, хорошо.
Да, я согласен.
Отлично.
Согласен, абсолютно. Итак, мой собеседник Дмитрий Альбертович Лиханов. Он журналист, писатель. В 22-м году он возглавил Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» и председателем является Общероссийского общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Он автор очень многих произведений литературных, и в том числе одно из которых очень прогремело, это «Звезда и крест». Он вообще получил за него очень много литературных премий, даже я не буду их всех перечислять. И автор 5 литературных произведений, кроме этого, и даже и больше, и проза, одно из которых переведено на испанский язык и даже издано в Колумбии. Вот такое даже случилось в его жизни литературной, да?
Да,
вот он подтверждает это. Документальные фильмы, исследовательская, расследовательская работа – это все он. Но главное, о чем я сейчас сказал, это вот фонды, Российский детский фонд. И предстоящая очень скоро дата, 1 июня, это Международный день защиты детей. Этому детству в нашем очень-очень непростое время и будет посвящен наш разговор с Дмитрием Альбертовичем Лихановым. Дмитрий Альбертович, известно, что дети раньше времени взрослеют, когда понимают, что жизнь, а значит и их детство, дается им без ожидаемых радостей и без уверенности в том, что они получат все то, что им полагается вообще-то. Потом они взрослеют, оглядываются назад и уже совсем по-другому судят о том, были ли счастливы или, напротив, лишены того, что выпало их родителям в свое время. Что составляет их счастье? Вот, на мой взгляд, это безоблачное ощущение того, что они защищены от всех неприятностей, и уж не говоря о горе и страданиях в окружении своих родных или тех, кто посвятил им жизнь, ну, если нет родных, такое тоже случается. Можно ли сказать, что главная забота взрослых, в том числе тех, кто посвятил свою жизнь детям, это их защита? И вообще, от кого и от чего? Это уже к вам вопрос.
Андрей Петрович, я, конечно, думал об этих вопросах, и сейчас я, пожалуй, с вами соглашусь лишь отчасти, поскольку свойство человеческой сущности любого человека, вне зависимости, в каких условиях он жил, жил ли он в прекрасном дворце на берегу Синего моря, или он жил без папы, без мамы в приюте, или он жил в подвале под грохотами снарядов, все равно детство останется, детство и юность, конечно, останутся самыми лучшими и светлыми днями его жизни. Он всегда будет вспоминать это время по-особенному, с особенным чувством, с особенной ностальгией, с любовью к тем людям, которые в то время его окружали. Даже, может быть, если те, кто окружали этого маленького человека, они были, ну, скажем так, неправы. Хотя, конечно же, память человеческая будет выхватывать самые, может быть, простые, с одной стороны, ничего не значащие для других людей моменты, но для этого человека мгновения, с которыми вот он и ассоциирует понятие счастья. Почему это происходит? Я думаю, происходит это, конечно, чисто по физиологическим причинам, потому что человек растет, человек развивается, у него много энергии, много гормонов, которые делают свое химическое, биологическое дело, но, конечно же, еще и не только в этом, а в том, какие трансформации происходят в детской душе. Отвечая на вопрос, защищать ли детей и от кого защищать, я в последнее время прихожу к неутешительному выводу, что защищать, конечно, их надо, но защищать от того, ну, как назвать это, от того темного часто, хотя и кажущегося сладким, влияние, которое на детей оказывает взрослый мир. Мир, в котором живут и его родители, и вообще взрослые люди. Потому что, вот посмотри, даже дети, которые... У меня есть, ну, пример, я не буду называть, откуда эта информация. Ну, в общем, у меня есть такой пример о жизни очень богатых детей в нашей стране. Ну, детей олигархов, наших крупных политиков, чиновников кремлевских. Многих, десятков. Я хочу сделать такой неутешительный для их родителей вывод, что эти дети в большинстве своем несчастны, глубоко несчастны. Потому что родители по понятным, может быть, причинам посвящают себя своим делам, но чаще деньгам, что тоже... не самая светлая цель в жизни человека. И забывают при этом о самых близких. Дети их поручены нянькам, теткам,
гувернанткам,
водителям, охранникам, кому угодно, но только не родителям. И они начисто лишены родительской любви и родительской опеки. Есть, конечно, я не говорю про всех, есть, конечно, счастливые исключения нормальных, совершенно родителей, которые имеют должности, имеют сердце в груди, да, но большая часть, таких историй меньшинство, когда вот дети видят эту любовь и внимание родителей, но в большинстве своем они этого лишены. Это я говорю про те семьи, где деньги... И в приоритете даже одна девочка, в которой я не буду называть, естественно, ни фамилию, ни имя, но она сказала, что какие проблемы, у нас все есть, у нас есть деньги, и это главное. То есть человек уже сделал для себя там, в 11-12 лет уже все конкретные выводы по поводу будущей жизни. Ты знаешь, извините, Андрей Петрович, вы знаете...
Ну, давай, как получится. Давай, да, да. Ты, вы, да.
Вы
да.
знаете...
Да, играем я тут, в такую игру странную. Да.
Я тут слушал одно радио, ну, не ваше, конечно, ну, одну волну в машине. И там есть такой джингл, заставка, да, который меня потрясает. Меня трясет, когда я слышу каждый раз. Они говорят так: в этом мире все решают амбиции и деньги. Вот это просто заявляется на всю страну. Так если вот это все детям внушать, что все решают амбиции и деньги, кем они вырастут? Кем воспитывают их, так сказать, и пропаганда, и родственники старшие, и политическая конъюнктура, и система образования? Если вот в таком тренде это все будет развиваться, мне очень жаль наше будущее поколение, потому что оно вырастет несчастным, безусловно, несчастным. Конечно, кто-то из них осознает, что это все неправильно, и, в общем, в жизни у человека другие ценности, помимо денег и амбиций. Но боюсь, что большинство проглотит и воспримет это как установку к действиям.
Вот сейчас шла речь о детях, которые состоятельных и очень состоятельных, да, семей, да. Но вот такая же ситуация, она, в общем, совпадает даже с семьями, которых просто не хватает денег жить до конца месяца.
Безусловно.
Вот. И там тоже дети лишены родительской опеки, потому что родители должны добывать эти уже копейки. Я не говорю о миллиардах, о которых вот только что было сказано, да? Вот, какие-то копейки. И эти дети тоже предоставлены самим себе, но они мыслят иначе. Они не говорят о том, что есть деньги, есть все. Хотя, может, они так бы хотели сказать. Потому что они не знают, что такое деньги, которые защищают их, которые создают для них будущее. А ведь речь идет о защите. Я ведь не случайно спросил о том, от кого и от чего защита, понимаешь?
Может быть, вообще, ты знаешь, я как человек, выросший в советское время, человек, для которого понятие деньги, конечно, в детстве существовало, но это не была не главная самоцель жизни. Главное было выучиться, вырасти, чего-то достигнуть в жизни, кем-то стать, состояться. Вот такое не было желания много заработать. Это мысль, эта философия денег, она ведь пришла к нам в 90-е годы, когда произошла смена парадигмы развития общества. И сейчас ничего не изменилось. Она, эта парадигма, как была в 90-е годы, так и она осталась. И она продолжается, и я-то, честно говоря, надеялся, что когда начнется спецоперация, то и цели указания как-то поменяются у нашего общества в развитии его. Но нет, никто не сказал, что, ребята, вы знаете, вот мы попробовали в 90-х годах, ошиблись, давайте мы пойдем по другому экономическому пути. И путь, кстати говоря, экономический и политический, путь развития нашего общества, вот он ведь так и не определился. У нас в Конституции написано, что у нас идеологии нет, и ее действительно нет. Возникает в связи с этим очень много вопросов. И вопрос для меня главный, за что мы воюем. Я понимаю, что мы сейчас находимся в кровавой схватке с Западом, но ведь не только это. Человек должен идти со словами в бой, я имею в виду, в последний бой, возможно, в своей жизни, с какими-то важными словами, с мыслями, за которые он отдает свою жизнь. Но не за деньги же, правда, в конце концов. Я скажу тебе одну тяжелую мысль, не знаю, может быть, ты вырежешь ее.
Я ничего не вырезаю из разговора. Никогда.
Но вот один парень я тут с ним встречался в Питере, когда мы с тобой встречались тут некоторое время.
Там университет, да. Был. Были лекции.
Я в тот же день с утра завтракал с одним парнем из Вагнера, ЧВК Вагнер. Он сейчас уже в Питере живет, он сам питерский, бывший заключенный, ну, служил. У него отдельная интересная история. Но дело не об этом. Он мне сказал одну, ну, такую, знаешь, я как писатель собираю все это для своей будущей, надеюсь, книги. Он мне сказал такой эпизод один, очень короткий, но меня поразивший до глубины души. Он рассказал про одного лейтенанта, молодого парня, лейтенантика, который поднимал всех своих ребят в бой словами: «Ребята, в бой, я сделаю вас миллионерами». Это жутко. Вот для меня, для человека советской формации, это звучит жутко. Кстати сказать, он там положил много этих ребят.
Миллионеров.
Миллионеров будущих. Потому что это не есть то, за что нужно умирать. За Родину, за Сталина можно, да, понятно. А тут за миллионеры, ну, вот так вот.
Вот ваш отец всего себя посвятил детскому вопросу, ну, в самом широком смысле этого. Он автор совершенно замечательной книг о детстве, в тревожные, в самые трагические годы нашей без того нелегкой истории, известной нам. Вот рассказать хорошо бы об этом, ведь вы в детстве, в вашем случае, счастливым, безопасным, были невольным свидетелем того, что беспокоило Альберта Анатольевича до самого конца его жизни.
Ну, ты знаешь, я бы вот разделил несколько то, о чем отец писал в своих книгах, да? Это одна тема, очень большая, и которая, я уже об этом много говорил, она получила такую новую коннотацию в новых условиях. Он писал о детях войны. Это то, что ему было близко. Он сам был ребенок войны. Он родился в 35-м году. И так что, когда война началась, ему было 6 лет, но он всю войну прожил. Хотя и в тылу, но в переживаниях за отца, который был на фронте, за маму, которая сдавала кровь, чтобы получить кусочек масла и отдать ему этот масло, чтобы он, в общем, все были дети не очень сытые, мягко говоря. Эта часть, это вот та забота и та тема, о которой он всегда писал, и она его волновала до последнего дня. И последняя его книга, которая уже вышла, он написал ее до, но вышла она уже его после кончины, рассказывает про жизнь в военной коммуналке и про то, как одни офицеры приходили с орденами, другие пропадали. В общем, эта повесть вышла после него, и... Но эта тема вот сейчас, когда идут боевые действия, она получила новое звучание, потому что новые появились дети войны. Посмотри, по сути ведь появилось большое количество детей, у которых вот сейчас отцы воюют, уходят на фронт. Неизвестно, вернутся, не вернутся, вернутся какие, вернутся многие с ранениями, многие с ногами, руками оторванными. И эти дети ведь, безусловно, мы не можем вот залезть в их шкуру, но представить себе совершенно отчетливо можем по тем книгам, которые писал отец. Потому что он писал точно о таких же переживаниях, которые испытывали. Да, дети были другие, но все равно ребенок тоскует по отцу или по брату, который находится на войне, переживает за него, я уверен, точно так же, как делал его сверстник в 43-м и в 44-м году. Другая тема, которой он занимался уже практически, их было тоже несколько. Во-первых, вот об этом сейчас уже мало вспоминается, потому что, дело уже сделано. Он в свое время объединил, и это объединение состоялось в Киеве. Он объединил и поднял впервые тему малолетних узников Великой Отечественной войны, потому что ведь огромное количество детей вместе с женщинами были угнаны в Германию, находились там кто в концлагерях, а кто на работах, как рабочие, как дешевая рабочая сила. Таких были к тому времени, когда отец занялся этой темой, тысячи. И проблема заключалась в том, что они не имели статуса участника войны. Хотя пережили в своем самом вот счастливом, как казалось бы, и светлом, и нежном возрасте самые большие тяготы. Я помню рассказы некоторых из них о том, как у них там забирали кровь, как их при них убивали их близких в концлагерях. Они пережили ад в 5-6-летнем возрасте. И их никто не видел. Отец устроил, организовал при их помощи, конечно, съезд в Киеве большой, куда приехало несколько тысяч человек, и было создано общественное движение малолетних узников войны, которая с благодарностью вспоминала и по сей день вспоминает Альберта Анатольевича. Теперь они уже приравнены к этому. Они все имеют статус участника войны, и это справедливо. Они, соответственно, получают соответствующие льготы, что тоже справедливо, как дань памяти тем мучениям и страданиям, которые они пережили в своем детском возрасте. Это следующая тема. Другая тема. Отца всегда... И в том числе и в его литературе волновали сироты. И, собственно говоря, именно с сирот начался Российский детский фонд. Я прекрасно помню это начало, потому что отец брал еще несколько раньше, когда он работал в газете. кировское комсомольское племя, и когда они, ну, провели такой социальный, что ли, эксперимент, когда на день, на выходные раздали детей из детского дома после письма молодой учительницы, которая там работала, в семьи. И что из этого вышло? На основе этой истории, собственно говоря, была создана его книга, его повесть «Семейные обстоятельства». А вот я помню, когда мои родители вместе со мной, кстати, приехали в Костромскую область, там был такой молодежный лагерь в Алгарь, была зима, и они вместе с группой какой-то молодежи, они тогда были молодые люди, 40 лет не было, они пошли через Волгу пешком, заснеженную, заметенную снегом Волгу. На той стороне был детский дом, совершенно убитый, деревянный, с очками вместо туалетов, в которых сквозняк был, и эти дети должны были туда ходить, со совершенным отсутствием какой-либо гигиены, одежды и все. В общем, было полное запустение, и эти жили, дети несчастные жили в этом вот фактически сарае. Тогда, конечно, отца это все всколыхнуло, и он, тема детских домов заняла важное место в его судьбе, в его жизни. И он начал эту тему изучать, начал ее пробивать через Совмин, через помощника генерального секретаря Черненко, и вышел таким образом на идею создания в Советском Союзе Советского детского фонда. Вот началось все с этого лагеря.
Сарая с этого.
С этого сарая на другом берегу Волги, в Костромской области.
Вообще, влияет ли политика на детскую жизнь? Вносит ли она изменения в понятие детской части? Вот у нас остается одна минута до окончания вот этой части разговора. И я этот вопрос перенесу. Он имеет свое продолжение, этот вопрос. Я его просто вот выскажу более полно вот сразу же после новостей, которые сейчас будут. И я просто хотел бы, почему я понимаю, что осталось очень мало времени, это даже не тебе вопрос, не сейчас, в настоящий момент, это будет в второй части, это вопрос к слушателям. Пусть они вот за время новостей, а там очень много новостей, которые беспокоят, вот... Подумают о влиянии политики на детскую жизнь и на жизнь детей. А сейчас новости. Никуда не уходите, потому что моим собеседником является Дмитрий Лиханов, журналист, писатель и вообще человек, который занимается Российским детским фондом и знает, о чем говорит. Новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И вот мы вновь в нашей студии. Нам, как всегда, просто не хватает времени с Дмитрием Альбертовичем Лихановым поговорить. Мы очень часто с ним встречаемся. Ну, бывает, что встречаемся даже случайно где-то. И мы всегда, кстати, разговаривая даже о наших личных каких-то вещах, потому что мы как бы живые люди, у нас есть свои проблемы, свои как бы общие интересы, а вот свои семьи, то мы так или иначе все равно вот к этим вопросам возвращаемся, разговаривая друг с другом, без микрофона. Так вот, я когда заканчивался вот этот... та часть нашего разговора до новостей, я решил задать вопрос. Вот я его сейчас задам полностью. Влияет ли политика на детскую жизнь, вносит ли она изменения в понятие детского счастья? Я о слезинке ребенка, которая стоит проблем вообще-то всего взрослого мира. Это крылатое выражение из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Напомню, там, где Иван Карамазов беседует с своим братом Алешей, он был послушником православного монастыря, говорит о своем неприятии Бога, допускающего страдания невинных детей, противопоставляя именно вот закавычено вот эту слезинку ребенка грядущей мировой гармонии и отвергая гармонию, достигаемую именно такой ценой. Выражение обычно используется, когда речь идет о соотношениях целей и средств. Отрицание попыток оправдать страдания невинных людей во имя тех или иных высоких целей. Это я процитировал так, как это определено, вот это выражение, в Википедии. С этим можно, конечно, и не соглашаться, но все же за этими драматичными понятиями стоит философия великого писателя, я бы сказал, наша жизнь. Поговорим об этом. Итак, влияет ли политика на детскую жизнь? Вносит ли она изменения в понятие детского счастья? И не забудь про слезинку ребенка.
Ну, я бы довел эту крылатую фразу Федора Михайловича до апогея некого, да? Вот давай подумаем с тобой, порассуждаем вместе. Смотри, Палестина, богоизбранный народ, да, по Библии, уничтожил несколько тысяч уже детей, которые находятся в секторе Газа.
Надо заметить, что в ответ на то, что сначала сделали террористы арабские, палестинские.
Но, да, да, да.
Я бы вот это не отменял бы.
Но, тем не менее, понимаешь, несколько тысяч слезинок и трупов уничтожает богоизбранный народ. Это история сродни ветхозаветным катаклизмам, которые происходили на той же земле. Мне сложно это и как писателю, и как человеку, который занимается детьми, как-то оправдать. Я не могу оправдать, даже если были террористы, даже если они со своей стороны убили несколько детей, в том числе и детей. Но я не могу оправдать вот такое массовое убийство детей в секторе Газа. Не могу.
Это подтверждено вообще-то? Есть в этом...
Ну, конечно, конечно.
Документальные подтверждения,
там в основном,
да?
Дети, там в основном дети. Сейчас их всех согнали в Рафах, и сейчас будет еще больше жертв, потому что им граница с Египтом перекрыта, фактически бежать некуда и скрыться некуда. В этих лагерях беженцев творится, я представляю, что гуманитарка тоже не доставляется. Я там сам не был. Я говорю, потому что вижу в новостях. Но, конечно, вот говоря о слезинке ребенка. Еще раз я тебе расскажу еще одну историю. Она уже, так сказать, происходит на нашей земле. Вот я был в Первомайске недавно, в Луганской области. Встречался с тремя детьми. С четырьмя детьми. Все они живут в зонах, ну, близких, прифронтовые зоны. Первомайские – это не прифронтовая, но вот там Лисичанск, близко с Белогоровки, где недавно освобожденный буквально, вчера-позавчера. Это Рубежная, которая обстреливается. Ну, в общем, это близко, близко от линии фронта. И вот я этим всем детям задал один и тот же вопрос. Что для тебя значит война? Все по-разному говорят. Были из них два мальчишки, которые рассказывали об этом, ну, так, как рассказывают мальчишки, без, знаешь, без, как о чем-то увлекательном, да?
Приключения.
Приключения, да. А вот две девочки из Первомайска, у них отец пошел воевать в 2014 году сапером, потерял обе ноги. Но редкий случай для военного человека, когда он мог бы быть комиссован, а тут он остался и решил продолжать служить, и до сих пор служит. И вот у него 8 детей. И вот я когда спросил этих девочек, они начали говорить, и вдруг обе зарыдали. Просто зарыдали, понимаешь, в голос. И я понимаю, что, ну, они хотя вот не совсем близко находятся от фронта. Ну, вот отец их потерял ноги. Но вот что должны были испытывать эти девочки, одна там, одной лет 7, другую 11, чтобы вот так просто в голос рыдать на простой вопрос, что значит для тебя война?
Вот это и есть влияние политики на детскую жизнь, о чем я спрашивал. Какие она изменения вносит в понятие,
конечно,
детского
огромное,
счастья?
Огромное, огромное, огромное.
Это вот твой ответ. Это ответ этих девочек.
Да, понимаешь, конечно, политика... Не знаю, происходит ли это когда-то или нет. Думаю, что нет. Ну, предполагаю, что нет. Может, возможно, я ошибаюсь. Что когда принимаются те или иные политические решения, чтобы учитывался детский фактор, чтобы учитывалось то, как это решение отзовется на судьбах детей, которые населяют нашу страну в данном случае, да? Или любую другую страну, если мы говорим о международной политике. Конечно, важно, чтобы слезы ребенка не проливались, особенно если этого возможно как каким-то образом избежать.
Что такое воспитание чужих детей? Это во многом, а порой даже в главном, отличается от воспитания своих детей, там, даже внуков. Потому что они обеспечены, свои дети, потому что перед ними пример родителей и достойных родителей своих родителей, то есть бабушки, дедушек, потому что они под нашим надежным крылом. А вот чужие. Я всегда с глубоким уважением отношусь к людям, которые берут на воспитание детей, лишенных любви, внимания, иногда даже с рождения, сирот или брошенных родителями. Но все равно речь идет, во-первых, не о многих таких случаях, ну, а во-вторых, о детях, которые не могут рассчитывать на усыновление, удочерение, а остаются на попечении государственных учреждений. Это уже не точная забота, а общая для них. Ну, давай об этом поговорим, потому что это касается твоего фонда.
Есть такая библейская истина, которая звучит, ну, я не точную цитату приведу, но смысл будет понятен, что если ты пригрел и воспитал сироту, то ты попадешь в лучшие миры, совершенно тебе путь туда гарантирован. Конечно, если ты это делаешь с чистым сердцем, и с душой, и отдаваясь полностью этому непростому, безусловно, делу, и посвящаешь этому, собственно говоря, всю свою жизнь. Я тебе хочу сказать, что, к сожалению, к моему, это не всегда столь чистое дело, потому что, ну, у нас есть система опеки и попечительства, и многие дети, особенно если они берут на свое попечение ребенка больного с тяжелыми заболеваниями, они получают от государства за это поддержку финансовую. Многие таких случаев, это не секрет, многие семьи, которые прельстились в данном случае не тем, чтобы сделать, спасти эту душу, а тем, чтобы заработать.
Финансовые процедуры.
Да.
Процедуры. Они, вот это самое интересное, главное, они, для таких людей.
Они либо возвращают обратно этого ребенка, потому что понимают, что ни за какие деньги они этого не хотят. Либо, если они все-таки выдерживают, то они продолжают это делать. И, ну, и относятся и к ребенку, и к, часто к тому, что он у них находится, как, ну, к такому, так сказать, своему новому делу. Огромное количество детей, вернее, семей и людей, которые, я бы сейчас вот меньше всего хотел эту тему как-то запятнать, но огромное количество, и большинство, конечно, семей, когда это делается от чистого сердца и по велению сердца.
Я знаю таких людей в моем окружении.
Да, и я знаю прекрасно, и огромное количество их. Причем иногда диву даешься, как у них сил хватает, потому что иногда это большие семьи. Альберт Анатольевич создал и придумал понятие семейных детских домов, когда это фактически становится работой, но работой со всеми, так сказать, не только с оплатой, но и с пенсионными начислениями родителям, после, когда они выходят на пенсию, с отпусками, ну, в общем, со всем, что человеку положено по работе. Но это все получается так только тогда, когда человек выражает желание взять 5 и более детей. Сейчас сколько угодно, а в семейных детских домах 5 и более. Это осознанное решение, понимаешь? Это уже, так сказать, понимание того, что ты до конца дней будешь этим заниматься. Я встречал такие семьи и в Беларуси, где эта тема была расширена, и там была система, когда семейные детские дома через 15 лет им строили, выделяли землю и строили коттеджи, где эта большая семья могла жить. И через 15 лет их жизни в этом доме это переходило им в собственность. Это тоже правильное решение, которое в Российской Федерации, к сожалению, не реализовано. Но вот эта поддержка семей, поддержка вот этих добрых людей, для которых это в первую очередь веление души, во вторую уже очередь какая-то финансовая поддержка, это очень важно. И это то, что может действительно проблему сиротства в нашей стране как-то попытаться решить и вывести детей, которые находятся в сиротских учреждениях, на которые тратятся огромные деньги финансовые, государственные, бюджетные средства. Вот эти деньги привести в нужное для этого ребенка состояние, для его благополучия. Конечно, в семье, даже если мама биологически не родная, а приемная, все равно эти ребята относятся к ним, к этим женщинам и мужчинам, которые их воспитывают, с очень большой любовью, называя их часто мамами и папами, но вместе с тем, вот тоже свойство человека, детской души, всегда вспоминая родных матерей.
Вот сейчас идет такой вот процесс, он ни шатка, ни валка двигается, но тем не менее он двигается. И это как бы радует. Идет вот в связи с событиями на Украине, идет обмен детей. Угу. То там шестерых, то одного сюда, шестерых да. туда. А что это такое? Вот можешь это вот объяснить? Вот как это все происходит?
Ну, я не вовлечен в процедуру обмена. Я не могу сказать это наверняка.
Я спрашиваю принципиально.
Но принципиально я согласен с этим. Это так и должно быть, потому что, безусловно, любые боевые действия, тем более такие масштабные, они вносят сумятицу в гражданское население, которое находится там, где идут боевые действия. Потому что нужно кого-то срочно забрать, увезти, привезти. А если ты помнишь, примерно за 2 месяца, ну, то есть где-то январь 22-го года, вывезли сразу несколько десятков детских домов из Луганской и Донецкой области, вывезли в Ростовскую область, в Воронежскую область. И мы сами направляли психологов туда с факультета психологии МГУ, с тем, чтобы с ними разбирались. Потому что их увозили очень быстро. Просто там час на сборы и увозили. Вот теперь нужно разобраться, потому что у многих остались родственники там, конечно. Я знаю случай, когда девочку отправили в лагерь. Под Изюмом было дело, когда Изюм еще был наш. Это 22-й год, по-моему. Девочку отправили в лагерь к нам. И потом фронт сдвинулся. Да? И никакой связи нету. И родители не знают, что с ней. Не дозвониться, не понять, где ребенок. Вот, конечно, это экстремальная ситуация, и справедливо и правильно было бы,
если бы... Чем закончилось для нее это?
А, я не знаю, чем закончилось. Я на тот момент знал, что такой случай был, что родители отправили ребенка в лагерь и не могли его найти. Но я считаю, что, конечно же, родители должны... Неважно, где они находятся, в России или на Украине, получить своих детей обратно. Ну, а как?
Вот, да, ну, кто бы спорил.
И это отдельная работа уполномоченного по правам ребенка, как это делает Мария Алексеевна. уполномоченного по правам человека, это вот обмен, это... И правильно, что Марья Алексеевна это делает. Хорошо, что она взялась за это. Это нужно.
Сколько же усилий для этого требуется? А вот о твоих поездках в горячие точки, где страдают не только взрослые, которые, ну, все-таки чаще всего могут себя защитить, а дети...
Уехать могут сами.
Да, ну, в конце концов, могут себя защитить. А дети – беззащитные существа, которым просто не на кого надеяться, кроме как на тех же взрослых, да. Порой очень и очень занятых людей. Вот твои поездки туда.
Ну, занятых-то занятых, понимаешь, но иногда просто нету возможности, нету сил у этих взрослых что-то сделать. Я их не осуждаю, потому что, ну, вот я видел и взрослых, и детей хоть в Лисичанске, хоть в Северодонецке. Вот сейчас я был в Рубежном. Встретил семью такую. Значит, мальчик. Мальчику 10 лет, Никита. Они живут с дедом в чужой квартире, потому что их дом разбило, жить им некуда, им местные власти дали пустующую квартиру. Вот они в этой квартире в бетонной пятиэтажке живут. У Никиты такая история. Значит, отец его где-то в Черкасской области, но с детства он его не помнит, ни разу не видел. Мама умерла, когда ему было 2 года. Он остался жить с дедушкой, с бабушкой. И бабушка умирает в этом году, в феврале. Остался дед. У деда пошел тромб. Плохо сделали операцию, отрезали ногу. Вот этот безногий дед, мальчик 10 лет, который взял на себя обязанности главы семьи. Потому что он понимает, что дед не может, уже не способен в силу, просто физически это все делать.
И, у меня внук 10 лет, у меня просто сердце сжимается. Да. Могу себе представить, что это такое. Мальчик 10 лет, глава семьи.
Глава семьи мальчик, да. Понимаешь, вот
сердце они... сжимается, понимаешь?
Он ходит в магазин, он бегает там мусор вынести. Ну, в общем, все, что нужно.
Него нет детства, у этого мальчика вообще-то.
А это взрослое детство, он взрослый мужик. Я ему сказал, ты взрослый человек, Никита. Ты уже в 10 лет взрослый человек. Мы с ним сидели у них... Достаточно такая, знаешь, грязная кухонка, там, телек
работает.
Да некому
убрать даже.
Ну, конечно, у него кровать. Там,
женщины нет
в семье. Без белья всякое, знаешь, такое серое белье, матрас один фактически. Но лежит тетрадка, уроки делает еще, ведь ему надо что-то там учиться.
Да, в 4-й класс переходить, да. Там, не знаю, в 3-й.
Вот, и он еще зарабатывает, потому что пенсия дедушки 13 тысяч, Никита, значит, получает, как иждивенец, еще 3 тысячи.
Да, много.
16 тысяч, при том, что за коммуналку-то они все-таки должны платить в этой квартире. Вот они платят еще коммуналка, но Никита с гордостью говорит, я зарабатываю. Как он зарабатывает? Очень просто. Он идет на блокпост, где проходят наши солдатики. Стоит и машет, честь отдает. Ну, вот такие всякие формы, так сказать, одобрения проявляет, что ли. Ну, и солдатик, кто там, 500 рублей даст, 100 тысяч рублей. И вот Никита, вот, говорит, я заработал в прошлом месяце 8 тысяч. Вот он еще и деда кормит, понимаешь? Вот счастливое это детство у него или нет? Я думаю, что когда ему будет лет 30,
он, если доживет.
Если доживет. Ну, думаю, доживет.
Я очень надеюсь.
Он, да. Знаешь, он такой.
Прошу
активный.
Прощения за это, за мою реплику за это. Да.
Он очень активный и очень такой, знаешь, жизнерадостный. Он любит своего деда, он к нему прижмется. Видно, что он такой, знаешь, с любовью относится.
Ласковый мальчик.
Ласковый,
да.
Ласковый и вместе с тем очень активный. Вижу, ну, как много на себя взвалил. Я думаю, дай ему Бог здоровья. Мы. Когда приехали в Москву, я эту историю рассказал своему духовнику. Он говорит, слушай, мы от храма хотим денег послать этой семье. Вот вчера послали им, отправили 50 тысяч. Ну, немного, конечно, но все равно как-то жизнь их полегче станет. Правильно? Чуть-чуть. Ну, вот такими пожертвованиями, конечно, судьбу не изменишь, но чуть-чуть им как-то полегче будет этому Никите деда своего тащить. И многим другим десяткам ребятишек, которым мы помогаем. Я вчера читал сводку. Мы уже почти 1500 тонн помощи всякой отправили, примерно на 500 000 рублей.
У нас осталась опять одна минута вот этой части разговора. И мне хотелось, чтобы ты рассказал о своих новых литературных постижениях или о том, что ты пишешь. У тебя все-таки многоопытное перо и много опыта. Уже очень многое вышло и выйдет опять.
Спасибо тебе за этот вопрос. Я, поскольку минуту скажу коротко, я сейчас закончил, издал в издательство сборник рассказов своих, который я назвал очень просто и, с одной стороны, и с другой стороны, эпически. Называется эта книга «Жизнь и смерть русского человека». Она выйдет, надеюсь, в этом году в издательстве «Проспект».
Моим собеседником, который просто вот в разговоре вот выживает, вот выжимает из меня, выжимает просто слезу вот весь этот разговор. Журналист и писатель, глава общероссийской общественной благотворительного фонда, Российский детский фонд, он председатель еще и общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», о чем мы сейчас и говорили, это Дмитрий Альбертович Лиханов, сын знаменитого Альберта Лиханова, Альберта Анатольевича. Достойный человек, достойный сын. Спасибо.
Спасибо, Андрей Петрович, тебе за эту нашу встречу.
Программу вел Андрей Бинев. Всем доброго.